Слава нашему Господу! Опять возможность и привилегия встречи. Очень мне нравится местописание, в котором заостряется такая фраза. «Все скиния Бога с человеками» – это сказано в адрес будущей жизни, там, в небе. Если внимательно смотреть, то скиния Бога с человеками начинается с земли. Отсюда очень интереснейший вывод такой, чтобы мы хорошо понимали его, и очень простой. Сын Божий, Иисус Христос, в одни плоти сказал интересную фразу. «Отче, все мое твое». Оттуда вытекает вывод следующий. «И все твое мое». Получается, сначала пускай будет все наше его, тогда все его будет наше. Когда встречается отец со старшим своим сыном, который не захотел зайти в дом, потому что старший сын имел свое персональное мнение о своем младшем брате и об отце заодно тоже. Там стоит вопрос, от единокровного твоего укрываешься, и книга Исаии, последняя глава, пишет Бог через Исаию. Я своими словами скажу, если бы они, неважно кто, печалились бы о том, когда народ Израиля уходил в плен, уводили их, то тогда эти люди, которые печалились, если они печалились, то они обязательно будут радоваться, когда будет возвращаться народ Израиля из плена. Эту фразу от Исаии, если взять к притче о двух сыновьях, младший от свиного корыта вернулся, раз старший имеет свое мнение, и раз старший не радуется возвращению своего младшего брата, а имеет свое мнение о своем брате, а теперь заодно и мнение меняет в адрес своего отца. Этот сын твой. Обратите внимание, какая форма. Я сегодня деталей эти касаться не буду. Это первый признак, говорящий о том, что когда младший сын для отвода глаз получил свою часть имения, пожил немножко, но собрал и ушел. Старший не печалился. Если бы печалился, то теперь бы он радовался. Поэтому вопрос отсюда вытекает. Отец там говорит, сын, не все ли мое твое? А впереди там есть фраза. Ты не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Отец говорит, не все ли мое твое? Раз ты не имел дерзновения приступить к престолу благодати, для получения благодати, для благовременной помощи, и у тебя не было дерзновения взять козленка, значит, ты чувствовал себя чужим человеком. Понимаем, да? Свой пойдет и возьмет, чужой, а мне не предложили, а меня не позвали, а меня не пригласили, а меня не попросили. Ты чужой в доме. Я не думал этого говорить. Если не покаемся, придет день, чужого человека, чужие ноги выведут из чужого дома. Потому что для этого человека дом стал чужим. Мы не чужие. Мы сограждане святыми своей Богу. Серьезные вещи. Думаем мы об этих вопросах? Зачастую нет. Сегодня у нас своеобразная тема. Где наше сокровище? В чем наше сокровище? Как мы пользуемся этим сокровищем? Как мы его умножаем? Все вокруг этого. Это очень глубокий вопрос. В Бога ли мы богатеем или в себя? Вот это очень интересная такая фраза, знаете? Иисус сказал, так случается с теми, кто не в Бога богатеют. А где такая фраза? Ну, читаем притчу. Луки, 12 глава. 16 стиха. Луки, 12, с 16 стиха. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. С кем? Сам с собою. Совет его, это его личное мышление. Сколько у людей катастрофы, у христиан. Они считают, что у них голова это вообще, ну, дом совета. Они ни с кем не советуются, я имею в виду, с Богом не советуются. С людьми это меня не интересует, эти вопросы. Я не сказал, что с людьми советоваться или пренебрегать советы людей, я не об этом. Но с Богом не советуются. Не спрашивают его, решают самовольно. Ой, или еще Бога поставят в известность и в осведомленность. И когда бывает показываешь эти вещи, а человек на своем стоит, я говорю, ой, ужас какой, да у тебя, говорю, ум, ты считаешь, что твой ум выше ума Божьего, уже не наравне, а выше. А сколько из нас каялись, что мы часто ставили свой ум выше ума Божьего? Я не видал такого. Но я не весь земной шар объездил, чтобы говорить, чтобы увидеть всех. Я не слышал. Все, что мы сделали выборы в жизни, это потому, что наш гениальный ум. Ну, давайте. Когда проходит жизнь, и потом говорит, да где я тебя нашел, да где я тебя нашла? Вы знаете, что мы сказали? Что когда мы искали один другого и один другую, то мы Бога не спрашивали. А если спросили, то его мнение откинули. А теперь говорим, где мы тебя друг друга нашли? Ладно. Это вопрос. Оставим пока. Это рассуждает каждый. Хотя там страшные вещи. Ладно, раз касаемся, скажу. Кто-то стоит на молитве, плачет. Господи, ты дал мне мужа или ты дал мне жену, благодарю тебя. А теперь помоги мне нести. А Бог говорит, я тебе мужа не давал. Я тебе жену не давал. Наш гениальный ум давал. Выбирал. А теперь локти близко, да не достанешь и не укусишь. И теперь опять согласиться не можем, не хотим с тем, что мы выбор сделали своевольный, самовольный, по своему произволу. Это не произвол? Поставить свой ум выше ума Божьего. Советоваться с кем? Мы с вами наткнулись на фразу. Пускай будет так, ладно, потому что зачастую читаем и не видим. И он, рассуждая сам с собою... А Господи, а кто это человек был, еврей или язычник? А как вы думаете, кто это был? Иисус, чтобы говорил в притчах о язычниках, это редкий вариант. Он говорит, я послан погибающим овцам дома Израилева. И когда он посылал апостолов 12 и посылал 70 учеников, это уже детали, подвое, то он говорил, на путь к язычникам не ходите. А почему? Потому что, говорит, я был послан. А знаете почему? Потому что потом евреи скажут, ты смотри, ты пошел к язычникам, все, мы теперь тебя принимать не будем. Не-не-не, я, говорит, пошел к вам, пришел к своим, и свои не приняли его. А почему не приняли? Потому что они зачаты во грехах, беззакониях еврейских. Ну, а сегодня это к нам, сегодняшнего времени касается тоже. Итак, этот человек... Он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда собрать плодов моих. Вот между строчек туда заходим внутрь. Дядечка, а от кого ты богатей такой? Ты ждешь совета? Ну, кто тебе мысль подбросит? Скажите, кто подбросит? Раз ты начинаешь советоваться сам собою, ожидай, что тебе принесут бесы. Ангелы бы сказали, слушай, ты же это самое, ты должен богатеть в Бога, а не в себя. Ну, правда, да? Ну, сейчас дальше будем читать, мы это увидим. А тут что? И сказал, вот что сделаю. А кто ему эту мысль подбросил? Ну, то что, разве плохо эта мысль такую? Сломаю житницы мои. Ну, то есть старые, они маленькие были. И построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Очень глубокий этот вопрос. Мы собираем хлеб свой. Это не продукты питания, это не деньги, пожалуйста. Здесь продукты питания, да. Соберу весь хлеб мой и все добро мое. Ну, с поля он имеет в виду. Мы свое добро собираем, это не обязательное имение, имущество, одежда, обувь, хотя оно потом вылезет обязательно. Потому что сегодня мы с вами будем касаться, где же сокровища наши? Ой, ужас! Ну, наперед подброшу, чтобы уже варилось у нас в рассуждениях. Теме сегодня мы должны читать эти вопросы. Сокровище наружу. Удачное сочетание костей, мясо, телосложение. Мясо-молочные комбинаты. И всевозможные. Мясо на костях и мясо меж костей. Да. Раз касаемся, еще одну деталь брошу. Что они у тебя видели в доме? Ладно, придется нам туда уйти от Луки, мы потом к Луке вернемся. Да, это страшная вещь. Очень страшная. Исаия, 39 глава. Это есть, конечно, и в истории царей там, Паралипоменон, книги царств. Ну, потому что там Исаия говорил. Ну, а потому у Исаии Бог и сказал Исаии записать еще. Исаия, 39 глава. Ну, чтобы было понятно, это связанное с Иезекией. Давайте прочитаем с 1 стиха по 6. Ну, чтобы увидеть события, чтобы вспомнили, а кто не знает, будем знать. В то время Мередах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, запомним, Вавилон, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекия и показал им, а теперь внимательно слушаем, и показал им а те параллельно. И показала она им. Дом сокровищ своих. Я думаю, может быть, не успеем. Я тогда прочитаю пока без уточнений определенных вопросов к сегодняшней теме. И обрадовался посланным Иезекия и показал им дом сокровищ своих, серебро, золото, ароматы, драгоценные масти и весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. Это ужас. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? Откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». Интонацию бумага не передает. Вы хотите сказать, что Иезекия опечалился, что к нему издалека, с Вавилона пришли? Да нет, он обрадовался. Ты представляешь, с Вавилона пришли, ты представляешь, слава Господня, он аж до края земли, до края небес распространяется. Ну подожди, сколько там слава Господня, а сколько слава твоя? Они пришли ради Бога или ради тебя? И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Иезекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваоф. А вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Дальше я уже не буду читать. Что-то наподобие случилось с седьмой церковью книги Откровения. Не думаем об этом. Один к одному. Но там не написано, что показал. Подожди. Был беден, жалок, нищ, несчастен. Как такое может быть? Значит, там побыл уже сатана. Значит, сатане были показаны все сокровища. Сокровища веры, сокровища надежды, сокровища любви, первой любви, искренность, честность, справедливость.
Чувство любви к небесному жениху, чувство любви к небесному Отцу, чувство любви и преданности, признания к Спасителю, мы спасенные, понимаете? Все обворовано. Обещание Богу доброй совести. Обычно говорят, вот завет, водное крещение. Минутку, мы с вами рассуждали, подождите. А завет, первое с чего начинается, знаете, со спасения. Мы утопающие, и вот Сын Божий нас спасает. Значит, мы вступаем в завет, Он Спаситель, мы спасенные, правда? Уважение, признание, благодарность, радость, торжество. Мы спасенные. Мы вступили в завет взаимоотношений. Спаситель, спасенные. Дети чувства. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Ага, мы теперь начинаем понимать, что мы рождаемся или мы родились во спасение. Избавление от грехов, и мы стали членами небесной семьи. Значит, появляется завет взаимоотношений. Небесный Отец и земные дети, да? Пускай будет так, ну, земные погода, да? Но фактически уже с пропиской места жительства неба. Дальше. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Значит, здесь мы вступили в завет любви, да? Он, небесный жених, предлагает пронзенное сердце, копьем же дали межребер, да, куда? Сердце же били. Пронзенные руки дают, пронзенные ноги. И говорит, я люблю тебя. Мы отвечаем. Да-да, нет-нет, взаимностью. Что вы говорите? Мы, правда, взаимностью ответили ему? Это завет любви, да или нет? А после этого завет обещания Богу доброй совести. Только после, не раньше.
Теперь возвращаемся назад. А теперь читаем это по отношению сразу. И вот седьмая церковь. И Бог обычно показывал грехи народа Израиля того времени, на женщинах. Не в смысле, женщины грешницы, а мужчины нет. Нет, нет, нет. Образ женский он брал, и он показывал измену Богу, как измену в блудах. Ну да, духовных да. А он показывает физиологическими примерами. Поэтому мы это очень глубоко будем здесь рассматривать. Вавилон, о-о-о. А мы знаем, что в Вавилоне был престол сатаны. Знаем, нет, не знаем. В Вавилоне был престол сатаны из белого мрамора. Ух, красавчик. Вот это да. Книга Откровения говорит, ты живешь там, где престол сатаны. А сатана в свое время говорил, что он хочет поставить престол свой среди богов. Но у него это не вышло. Теперь Вавилон. Я немножко историю чуть-чуть трону. Слегка, не очень глубоко. И были Западной Европы страны, которые были очень заинтересованы историей и послали своих археологов, и те докопались и выкопали этот престол сатаны и отправили в свою страну. Я не буду называть ни национальности, ни страну. Европа. Не больше. С этого престола сатаны была провозглашена Вторая мировая война. Больше я ничего не скажу. Вавилон. А вавилонская блудница? О-о! Получается, что седьмая церковь книги Откровения запустила к себе дьявола. И он обнажил без одежды. А почему одежды лишилась Суламита? А мы сами разбирали. И там песни песней описывается ее телосложение такое, как будто она без одежды. Все выпуклости женские достопримечательности. Все описаны. Как такое можно описать, если она закрыта? Значит, такая одежонка была.
Либо облегающее, либо прозрачное, либо с вырезами, как хотите, понимаете. Это же правда. Снятие покрова – это ввести в блуды. Разговор короткий. В таком случае, что сделал сатана с седьмой церковью, не думаем? Нагие, без одежды. Там не ремонтировать надо одежду, не чинить. Там не стирать ее нет, нужно. Нету там, одежды нету. Советую тебе купить у меня глазная мазь, золото и одежда. А мы не думаем, что они что-то раскрыли. А мы не думаем, что они похвалялись собою, не в Бога богатели. Мы не думаем. Когда смотришь на образ Суламиты по книге «Песни песней», она не в Бога богатела. Она не в любимого богатела. Она богатела своими достопримечательностями своего тела на показ. И доигралась. Думаем хорошо. Вот здесь говорится о современных женщинах. У Исаии, вот в этом месте Писания. О христианках. Как ты сказал? А помните, мы в одной из тем с вами касались и были поставлены перед, не знаю, вопиющим фактом. Ну, когда девчата, или они уже женщины, но еще не вышли замуж, они прихорашиваются, приводят себя, понимаете, как хороший продавец, хороший товар, ложит на прилавок, украшает его, выкладывает его, ну и они выкладывают все свои достопримечательности. А для чего вы делаете? А чтобы замуж выйти. А, то есть на вашем телосложении будут жениться. Понятно. Ладно. Не ладно, ну ладно. Хорошо. А вот когда она замуж вышла? Священное Писание говорит, как прилично женам, посвящающим себя, так она уже замужняя. Так она посвящает себя либо благочестию, либо чему? Разгулу. И муж для отвода глаз. Ну-ка, включаем мозги. Прихорашивание внешности при муже говорит о вопросе заигрывания с блудами. Вопрос исчерпан. Вот здесь он говорит. И обрадовался, а теперь я читаю в женском варианте. И обрадовалась посланным, что они обратили на нее внимание и показала им дом сокровищ своих. Да, и все прыщики на виду. Думаем. В чем ее ценность? Обрати внимание, здесь говорится о сокровищах. Я все детали не буду затрагивать. Тут и золото, и серебро, и ароматы, и драгоценные масти. Ну-ка, давай, давай, давай. Косметика, парфюмерия. Оружейный свой дом. А оружие – это ресницы, глаза, мимика лица, движение тела, игривые козлята, взрослые да разумеют, дойные. И все, что находилось в сокровищницах, везде. Ничего не осталось, чего бы не открыло. И потом не удивляйся, что будешь в блудах. Сокровища, я должен сказать, сокровища. Кто чем богатеет, то и выставляет товары, выставляет. Дальше, возвращаемся к Луке. И вот он говорит, мы с вами остановились, что сделаю, это Луки 12, 18, 12 глава, 18 уже, и сказал им: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Это мы остановились вопрос не просто пищи, хотя в этой притче только пища. Хлеб – это не насытится око. Чем око насыщается? Тем, что мы смотрим. не наполнится ухо слышанием, то есть насыщение через уши. Да? Дальше, насыщение через говорение языком своим. Насыщение через то, что мы собираем внимание, на нас смотрят. Ну-ка думаем. Сколько мы для Бога делаем во имя Бога, а сколько для определенной показухи чего-то? Думаем хорошо? Это хлеб. А если никто не смотрит, того ли зеркало красуемся?
Я в определенном возрасте изучал определенные вопросы. Я был ошеломлен.
Я на тот период молодежного возраста считал, что только женщины красуются в оле зеркал. А оказалось не так.
Невероятные кадры расскажу. Невероятные. Статистика. Поставили специальные наблюдательные устройства для того, чтобы посмотреть, ну, на протяжении определенного времени. И кто красуется в оле зеркала в своем доме, кто это знает? А вот витрины магазина. Знаешь, что такое витрины? Это громадные стекла. А из-за того, что они громадные, там толщина у них должна быть. И они получаются как бы зеркалами частичными. Через них ты видишь, что в магазине. И из магазина через них видно, что на улице. То есть, ну... Но они имеют способность становиться определенной долей зеркал. И вот смотрели, сколько женщин, проходя... Посмотрели, как они смотрятся. Ну, сами на себя. А сколько мужчин, проходя мимо вот этих громадных витринных стекол магазинов, любовались на себя. Статистика была ошеломляющая. Женщинам оказалось далеко не догнать мужчин, которые любовались своей внешностью. Думаем, хорошо. Если такое поражение у мужчин мужского пола, то теперь можно понимать, какое это поражение у женского пола. Священное Писание говорит, ты для них одевалась. Чё? Для кого одевалась? И Бог показывает женскую натуру.
Отсюда мы сразу переходим уже на духовные вопросы, ладно? Показухой занимаемся и красуемся. Духовными стажами, осведомленностями откровений, уводимостью Божьей руки хвастаемся. Ну-ка думаем. Не столько мы познали, сколько мы узнали. Хвастовство везде и во всем.
Мне приходилось видеть разные вещи, я не буду все рассказывать. Кто-то попросил, передали письмо без адреса, но сказали в таком-то городе. И я на встрече служителей, только, пожалуйста, я статистику рассказываю, ладно? Я говорю, братья, кто с такого-то региона, а в чем дело? Я говорю, мне дали письмо, а мне туда за 3-9 земель ехать. Кто-нибудь есть там из этого региона? Я говорю, на письме написано фамилия, имя, город даже не указывается там, или не помню детали, вот, ну и там страна, республика или что, это уже не играет роли. И вот один подумает, да, я знаю, я там был, да. Только чтобы не судили, пожалуйста, очень прошу, я рассказываю статистику. Этот человек поднялся, взял это письмо, этому человеку лет 50-60 уже. Да, я поеду туда, и вот я принесу это великое дело Божие, я вот передам. Я за голову схватился. Из маленького письма сделали великое дело Божие. Я понял, что это письмо будет пропуском к кафедре. Это письмо будет пронесено как знамя пред всем народом. И этот человек будет полчаса или час рассказывать о великом деле,
И потом, глядишь, ему дадут поделиться словом. Только, пожалуйста, я рассказываю красочно, чтобы вы понимали, что творится. Это повалом. Пожилая бабулечка, член церкви, рассказывает: брат Сережа. Я говорю: да, тоже так отвечаю. Вот у нас такая семья благословенная. Я говорю: ух, какая у вас семья благословенная, какая же она. Вот, там проповедники, а там харисты, а там эти, а там эти. Я: Господи, что делать? А если у кого-то в семье нету такого, это называется придавить к ногтю. Получить удовольствие, корость, наслаждение от того, что кого-то придавить. Священное Писание говорит: корость от притеснения. Ты еще маленькая, у тебя тут впереди не очень большие размеры. Да и сзади тоже маленькие.
Что? Как вы сказали? Ой, я не заметила.
Думаю, хватит, да? Знаете, как-то мне пришлось быть в магазине, когда дети были у меня намного меньше. И нас обслуживал летний сезон продавец, у которого одна рука была сухая, одна здоровая рука. А у него были короткие, с коротким рукавом, как сказать, от локтя до плеча наполовину, короткий рукав, рубашка, жарища. А вторая рука сухенькая. И мой сын говорит: что это? И глазами сверлит. Я говорю: убери глаза, выйдем с магазина, я тебе расскажу. И вот мы вышли с магазина, я говорю: это называется сухая рука. Она есть, но считай, что ее нету. Она не держит, не берет, не поднимается, как тряпка висит, болтается, вот и больше ничего. И говорю: слава Богу, и запнулся. Я говорю: нет, подожди. Я говорю: это получается, если этот человек будет у нас сегодня в церкви на собрании, и чтобы я сказал: братья и сестры, слава Богу, видите, руки, ноги на месте. Я говорю: ты знаешь, а что будет делать этот человек, когда он там будет сидеть и слышать, и сказать: Господи, они благодарят, а у меня руки нету. Слава Богу, мы не инвалиды. А там сколько колясок инвалидских стоят. Слава Богу, мы не сироты. А тут несколько семей сироты. Круглая сирота, когда нету отца и матери. Сирота — это когда или отца нету, или матери. Мы не вдовы, не вдовцы. А тут какое количество сидит вдов, а вот тут какое количество вдовцов. Я говорю: Господи, я говорю, это самое, я что-то говорю, хочу сказать. Я никогда не буду так молиться в собрании народа твоего, что вот руки, ноги, все счастье, все тому подобное. Потому что вдруг я не всех знаю. И вдруг там находятся те, которые не имеют этого. И я плюну в душу. Я вам рассказывал, когда в нашем городе случилось несчастье, которое превратилось в большое счастье. Был такой сильнейший потоп, что это была трагедия. И окружающие страны, ну тогда республики, они оказали содействие. Они выслали свои грузовые машины со строительным материалом и своими образцами домов, какие там у них высотные здания строились, и они подарили. И на тот период времени живая очередь была 30 лет, 40 лет. Ждать надо, чтобы пришла твоя очередь на квартиру или на кондоминиум. Представляете, да, всю жизнь прожить, где попало, на квартирах там или как, в ренте. И вот лет через 30-40, глядишь, тебе очередь пришла, и ты получишь квартиру. Ну, так было. И вдруг за один год всем дали квартиры, и даже... Те, которые только что поженились и только что встали в очередь, и они не 30 лет ждали, а 3 месяца подождали, может быть, 3 года. даже меньше. Ну, не вопрос, не здесь. И потом каждый приглашал к себе на новоселье. Вот у нас новоселье, Бог дал нам место жительства, приходите к нам. И я был у кого-то. Ой, что там было? Оказывается, икра рыбная. Есть красная, есть черная, есть желтая, есть полосатая, есть квадратная, есть круглая, ну, есть звездочками. Чего там только не было. И не можешь его попробовать, такое разнообразие, а в живот уже не помещается. Не то, что ты помногу берешь. По чуть-чуть, не помещается уже. Еле-еле. Вы все поняли? Едва ели. Еле-еле. А потом кто-то приглашает. Сергей, ты придешь к нам, у нас именины. Не именины, смели, вот новоселье. Вот, я помню, рассказывал уже несколько раз эти в разных темах, эти случаи. Я говорю, да, только ты знаешь, что мы не настолько богатые, чтобы накрыть такой большой стол, богатый. А потому у нас ограниченное количество людей будет. Вот столько-то семей. Ты придешь? Я говорю, конечно, я приду. Только не потому, чтобы поесть. Порадоваться, понимаете? Квартирка есть, кондоминиум есть, свой уголок есть. Почему бы не порадоваться? Сегодня мы стихотворение слышали. А что, в кране открываем, вода есть, и мы благодарим Бога? Нет. Электроплитку включили, или газовую плитку включили, понимаете, а то там надо дрова. Ну и прочие-прочие вопросы. А мы благодарим, то в порядке вещей все принимаем. Ладно. И вот день, два, три остается там, до, может, неделя, до прихода в эту вторую семью. И вдруг бабулечка одна звонит. Брат Сережа, у нас новоселье. Ты же знаешь, что мы квартирку получили, кондоминиум. Она, бабуля, похоронила мужа. Ее дочь замужем. Муж бросил. У этой дочери два ребенка. Мальчуган и девчура. Единственные мужские руки, которым 10 лет, кажется, мужским рукам. Вот и все. Ну, короче, две вдовы. Ну, так получается, притом брошенная одна. Да, конечно, говорю, приду. Только, говорит, мы больше никого не приглашаем. У нас, мы бедно-бедно живем. Нам нечего на стол поставить. Я говорю, да вы не переживайте, мы вместе. Ну, надо же, и она назначает день, куда меня вторая семья приглашает. Я говорю, ой, вы знаете, меня уже туда пригласили. Я не смогу, потому что там я пообещал. И она мне выдала сокровище своей души. Вот вторая семья чуть-чуть выдала сокровище своей души. Мы не можем накрыть такой стол, мы не можем столько людей позвать. Считанные люди будут. Там примерно 6-8 человек должно было быть. Те чуть-чуть сокровище своей души выдали. А те, которые накрыли столы, все там ломилось все, вот то сокровище души выложили. Думаем внимательно, не сокровище денег, кармана или желудка. Думаем внимательно. Эта бабулечка, когда услышала, она выдала сокровище своей души. Чуть ли не со слезами. «Иди, иди! Мы люди бедные, нам нечего тебе поставить. А там ты вкусненького покушаешь. Иди, иди!» Апостол Павел говорит, если вы такое творите в церкви, это не называется церковь. Не называется. Вы ущемляете неимущих. И после этого он резко переходит к вечере хлебопреломления. Это не называется участвовать в вечере, если вы так поступаете. Ну, а потом бабулечка меня поняла и пригласила на другой день. Я с большой радостью туда пошел. Сколько мне приходилось смотреть зеркала в собрании. И смотреть, вот проходишь и она стоит и прихорашивает все свои достопримечательности возле зеркала, а рядом стоит плоская доска. И это большими достопримечательностями тупо пожирает глазами и втаптывает землю, у тебя ничего не торчит. И сейчас они заходят на хлебопреломление. Сейчас они будут омывать ноги. Друг другу? Никогда в жизни. Никогда. Когда мы были подростками, были на молодежном собрании, ходили. Я был членом молодежного собрания. И мне кто-то сказал, говорит, слушай, мы идем, вся молодежь, фотографироваться. Пожалуйста, я красочно рассказываю, черно-белый не получается цвета. Я говорю, хорошо, я пришел.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Ну, красоточки. Кто, девочки? Да не, мальчики. А почему мальчики-красоточки? А потому что они столько перед зеркалами прихорашивались для того, чтобы сфотографироваться. Я думаю, ну, сначала говорят, братья приведут себя в порядок. Ну, и я не знал, что значит приводить себя в порядок. Я глянул, это какие-то кошмары. И вот братья стали, оказывается, а кто-то достал расчесочку и волосы поправлял, а потом достал маленькую его расчесочку и стал свои брови причесывать. Я думал, что такое делают только девочки. Я однажды с кем-то ездил по музыкальной группе, и надо же, меня пустили-то умываться, ладно, я потом сижу, готовлюсь к собранию, и конкретно Бог говорит, прямо сейчас зайди. И я раз в душевую, зеркало большое, стоят братья, они уже не только брови причесывают, а ресницы красят. Ну, так же лучше. Это их не оружие. Ой. Ладно. Итак, мы пошли фотографироваться. И фотографировались. И на фотографии надо этот, ты сюда смотри, а ты сюда смотри, а ты сюда смотри, чтобы... Ну, я потом фотографию эту смотрел. Вообще, это интересно. Ой, ну, это еще пол Оля. И вот мы сфотографировались. Это был летний сезон, парк. А там такие растения красивые растут. Я глядю. А у нас сестрички были красавицы. У них все красивое было везде. Все торчало красиво так. И они стали фотографироваться. И одна оказалась не в форме. Ни по телосложению, ни по прическе, ни по чертам лица. И она, да, а те говорят, сестры, мы фотографироваться будем. А эта подумала, что она же тоже сестра. Это страшненькая. Бегом к ним. Они ее чуть ли не ногами выталкивают. А я это все вижу. Уходи, ты нам испортишь фотографию. У нее улыбка с лица исчезла. Она отошла, как побитая. А те стоят и позируют. Позируют частями тела. Господи, значит, они не сегодня-завтра станут членами церкви. И не сегодня-завтра вот так вот сделают фотографию и зайдут на хлебопреломление. И тогда нужно будет прочитать 11 главу, первое послание Коринфянам, ту часть, которую никогда не читают к хлебопреломлению. А там он говорит... что вы съедаете свою пищу. Кто-то объедается, кто-то остается голоден, потому что вы принесли. Вы принесли громадный кусок мяса, а у того даже ножичка нету. Угощайся! И вы пируете, а тот облизывается. Сокровище? Видим, где сокровище? Ну-ка проверяй каждый себя. В чем наше сокровище? Сокровище изнутри лезет наружу. Особенно при удачных телосложениях, мужских и женских. А потом уже всего остального. Птицы слетаются по роду своему, а внутри рода по интересам. Это красоточки. А это несчастные плоские. Мы с вами разбирали. Она молодая. Чем ближе к земле, тем шире. Ей уже не только ребята говорили, христиане, ну ты представляешь христианское сокровище. А уже девчата христианки. А кому ты нужна? И потом вот эти красавчики, этим красоточкам будут делать предложения. Мы должны сегодня в теме, я не знаю, как мы будем успевать. Где сокровища наши? Просто на этих резких моментах. Когда в молодости мы не покаялись, и потом стали мужьями и женами, вот теперь держи, что у нас делается. Вот он в наших семьях, в наших детях. Сокровище так и прет наружу. А потом эти красавчики, этим красоточкам предлагают: ты мне так нравишься, я так тебя люблю.
А что ты любишь?
Мясо-молочный комбинат люблю.
Она говорит: ой, я тоже в тебя влюблена.
Во что? Мясо без костей?
Сокровище.
Сегодня, если дальше касаться, я не знаю, как мы будем успевать всех вопросов. Иисус сказал, где сокровище должно быть.
Если сокровище во Христе, то ты от единокровных не будешь укрываться.
Пожалуйста, не родственники, пожалуйста, будем очень осторожны в этом вопросе. Иисусу сказали: вот твоя мать, твои братья, сестры, они хотят видеть тебя. Он сказал: кто мне мать, кто мне сестры, кто мне братья? И он сказал: слушающий слово, исполняющий слово, вот кто мне брат и сестра, вот кто мне единокровный.
Поэтому, когда касаемся вопроса единокровный, надо быть очень осторожными, чтобы мы понимали. Двое на постели, один берется, потому что единокровный или единокровная по крови Христа с небом берется в небо. А не единокровный, не единокровный остается на постели. Ну да, нет, чтобы мы понимали. Двое у жерновов, одна берется, другая оставляется. Единокровные уходят в небо. А те, которые пренебрегли кровь Христа, не надо говорить о вопросе, что они не пренебрегли, ну как правильно сказать, тело души.
Что я имею в виду?
Я говорю: тебя так люблю.
Да брось ты, пожалуйста, сказки рассказывать. Ты любишь чисто определенные взаимоотношения, половые, больше ничего.
Это страшные вещи.
Божьей правде надо в глаза смотреть. Ладно, мы от Луки никак не можем дальше двигаться, возвращаемся в рассуждение к Луке, 12 глава.
То есть мы остановились на вопросе: хлеб, чем мы питаемся? Хлебом, оказывается, есть и наушничество. Понимаете? Это лакомство для ушей. По секрету всему свету, это же лакомство. Поношение клеветы.
Ну, сегодня молодежь зачитывали место Писания, 14-й псалом. Не принимает поношение, не клевещет и так дальше.
Это же лакомство оказалось. Кто-то не может, обязательно нужно жить чужими грехами.
Священное Писание говорит: они питаются грехами народа моего.
Что это значит? А кто-то, у них лакомство, расследование за расследованием, вплоть до глубины сердца человеческого, вот туда влезть надо.
Думаем.
Лакомство. А вы слышали новость? Он, она, они. Лакомство. И это сокровище мы не выдерживаем сразу по телефону: алло! Любыми способами электронными передаем дальше, чтобы и остальные знали, у нас есть чем поделиться.
О, у Иезекии такие вещи произошли.
Поделился. Суламита поделилась своими достопримечательностями. Ну и доигралась.
Народ Израиля доигрался.
А теперь очередь до сегодняшних церквей. Не доигрываемся.
Седьмая церковь в книге Откровения доигралась.
Ну да. А как еще сказать?
Шило в мешке не утаишь, вылезет.
Я соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. С одной стороны, это виртуальные картины, воспоминания.
Сколько было моментов, старцы.
Брат Сережа, меня обуревают мысли. Обуревают — это корабль попал в бурю, его швыряет туда-сюда, туда-сюда. Обуревают — это мысли.
Там я забыл следующее. русские выражения, потому что очень часто их не употребляешь. Вот как рой пчелиный, такое творится. А меня, говорит, ты знаешь, эти воспоминания. Мы сегодня будем касаться воспоминаний. Воспоминаний будем касаться. Сколько Бог позволит. И это сокровище. Человек впадает в воспоминания и живет. И вот бывают такие моменты, смотришь на лицо человека, а он или она, раз, и улетели. Куда? Кто-то живет обидами. Меня обидели, против меня несправедливо поступили. И смакует это. И в этом находит удовольствие. Знаем это или не знаем? Оплакивает горечь души своей. И пролистывает эти моменты жизни, как с ним или с ней несправедливо поступили. Аж рыдает до слез, от криком кричит. И находит в этом наслаждение. У вас этого нету, потому вы на меня смотрите удивительными глазами. Это ваш вопрос. Но я рассказываю то, что я встречал в жизни, еще не все рассказывая. И мне приходилось видеть, когда сети набрасывал дьявол. С кротостью наставлять противников, чтобы они освободились из сети дьявола, который уловил их в свою волю. Так говорит Павел Тимофею. А кто это такие? Это члены церкви. А сколько им лет? Они играют роли любого возраста. А какое у них семейное положение? Говорит, никакой роли. Но как это так? Очень просто. Кто-то идет и говорит, ты знаешь что? Вот я шел, а вот мне соседка сказала, слушай, а тебе уже половина осталось. Ты представляешь, мне сеть была брошена. А член семьи говорит, а я думаю, что ты сидишь в этой сети.
Как? Не может быть такого.
А ты еще забыл откровение. Если тебе говорят, что у тебя есть, то ты не спеши говорить нет. Скажи, может быть, есть, но я не вижу. И захоти, пожелаю видеть.
Ну, тебе же было откровение-то.
Ну да, ну так давай. Виртуальный?
Эй, попался.
И Бог показывает, а вот это твое действие, а вот это твое действие.
И точно, сижу в сети. То слава Богу, что соседка кинула мне эту фразу, иначе бы не согласился, что в сети сидит.
Дальше. Сокровище тонкости. Помните, это старые-старые времена. Кондиционеры появились через 50 лет. Примерно. Ну, через 30-40. То есть назад, до ихнего появления этих кондиционеров, назад надо открутить счетчик времени 30-40 лет. Но есть страны, в которых окна широкие открываются, а есть в окне форточка, там маленькое окошечко открывается. Разные методы в разных странах, разные варианты. Ну и в каждой стране тоже такие же варианты могут быть.
Шарища,
газетами машешь там или чем, я забыл, как называется, веерами такими, понимаете.
Жарко,
7 потов льется.
Слушай, да ты же форточку открой, форточка это называлась маленькая часть в окне. А тоже жарко, жарко.
Ну и ладно, член семьи вышел там в соседнюю комнату, там где форточки были, а форточки были везде. И вдруг заходит, ну 2-3 минуты прошло, ну максимум до 5.
Ой, как легко. А что тебе легко? Ну свежий воздух же пошел, да? Откуда? Ну как? Ну ты же форточку открыл, открыла.
А что ты решил? Что ты решила? Ну раньше и крючки такие были, понимаете? Окна так закрывались крючками, вот, и у форточки закрывались, и когда ты открываешь или закрываешь этот крючка, то он звук издает определенный, металлический, но этот звук как раз до комнаты дошел, а член семьи говорит, а я не открывал, я не открывала, просто зацепил случайно,
слушаем дальше,
и тебе стало свежо, да, легко?
Да, скажи, а чего тебе было душно?
Ну-ка, мы люди, ну знаем, 1 + 2 = 3, да, нет, или не знаем?
Мы хоть немножко духовные вещи понимаем? Я думаю, что да, должны понимать.
Если тебе сейчас от звука открывающейся форточки стало свежо, а воздух не зашел, ты внушила себе, тогда несколько шагов назад. В таком случае от твоего духовного состояния тебе душно и жарко. Понимаем или не понимаем? И теперь человек это не видит, сидит в сетях. Это его сокровище. Он таит его внутри. Это сокровище вылезло за счет вот этого звука форточки. Сокровище. Кто-то рассказывал, я должен это тоже рассказать. Тоже вы слышали в различных темах. Сегодня к сегодняшней теме надо. Один из братьев поехал в деревню к своим друзьям. А это друзья старого толка, старой закалки. Ну, так, чтобы было понятно. Это истории лет 50 то точно тому назад. А в те далекие времена ели вместе с одной миски. Ну, так делалось в семьях. Не из-за экономии, а то, что вот они поженились, и вот теперь они вместе с одной миски будут кушать. Муж и жена. А потом, когда детки рождаются, ну и детки с этой же миски. А потом, когда дети уже взрослые, поженились, вот, тогда и невестки тоже с этой миски. Ну так было. Ну и вот муж и жена с одной миски будут щи хлебать, борщ там или суп, какая разница. А гостю отдельную дали миску. И вот беседуют, рассуждают о духовных вещах. Такие вещи делать нельзя. Любовь так не делает. Я сейчас не об этом. Я о другом вопросе. И вот хозяин дома, как этого, а это летний сезон, говорит, смотри, что сейчас будет. Кто его знает, что будет. Пошел на грядку, а они на летней кухне сидели. Вот они тут, понимаете, куры бегают, и гуси там, и все остальное, понимаете, живность. Ну, деревня. Вот, и тут и воробьи прыгают, и мухотня летает. Деревня. И вон грядки, где перец. Красный перец такой стручковый. Ух, какой. Как хватанешь, на полмесяца хватит горечи. И он пошел, дядька, хозяин, помыл этого перца целого. Длиннющего такого, красного выбрал. А хозяйка, значит, к печке подходит, что-то к столу подносит. Они беседуют. И невзначай, когда хозяйка отвернулась к печке, муженек ее, хозяин дома, взял этого перца красного такого длиннючего. Помыл же его. Запихал в суп этот или что там и крутит этим. А и беседует с гостем на духовные темы, понимаешь, тут. Накручивает. Жену накручивал. Не миску с борщом или щами, но жену накручивал. А жена недобрым взглядом посмотрела, поднесла, что-то пошла. А он накручивает. Опять она что-то подносит, он все крутит. Математика такая. Чем дольше ты крутишь горького перца, тем горчее будет. Ну, такой закон, если кто не знает этого закона. Он крутил. Но теперь подошло время, сейчас жена сядет и уже больше вставать от стола не будет. Это потом гость все рассказал. И, значит, хозяин вытаскивает так, невзначай этого перца, вытирает его об хлеб и ложит под миску так, что носика этого перца ты не видишь. Ты видишь толщину перца, немножко длины и плодоножку. Это специально на психику человеческую деревенскую рассчитывается. Бабуська подошла, села, берет первую ложку. Хватит. Дышать не может, кашляет, задыхается, говорить не может, там слезы градом, вопрос не в этом. И вот она едва перевела дыхание, называет его по имени и говорит жалобным голосом, «Что ты сделал?»
«А что я сделал?»
«Есть невозможно».
«А чего невозможно?»
«Ну, горькая».
«Да не горькая».
«Ну, ты же горчил».
«Да говорят тебе, что нет».
«Ну, я же сама видела».
«Что ты видела?»
«Как ты перца крутил».
«Говорят тебе, что не горчил, не перчил».
И он из-под миски вытаскивает, он ее заставил выговориться. Она сокровище свое все выдала.
«Какое сокровище? Сейчас увидишь. Каждый».
И он вот так вытаскивает перец и говорит, смотри, видишь, целый. Целый перец, какой бы внутри горький ни был, горечь никогда не выпускает. Если он целый. Деревенские все это знают. О, женщина, велика вера твоя в горький перец, что тебе так будет. Вот оно, сокровище. Не видим? Вот с этим мужчиной мне лучше иметь половые взаимоотношения, нежели с моим мужем. Вера в горький перец.
Думаю, что делается? А он говорит, не, а мне моя надоела, вот с ней мне будет лучше.
Вера в горький перец. И так во всех жизненных вопросах сокровища веры. Но когда подводишь к вопросам истины, на дыбы становится человек. Как показываешь о вопросе, чтобы человек увидел свою неправоту, на дыбы становимся. О сокровище. Свою правоту отстоять, на дыбы встанем. Признать себя виновными не можем. Во наше сокровище. Смотри, что делается, не видим? Попросить прощения друг у друга не можем. Во наше сокровище. Смотри, что делается. Бог говорит, признай только свою вину, признай. Мы замечаем, какая там форма, ну, как сказать, высказывание Бога. Бог говорит, признай только свою вину. Не. Адам, признай свою вину. Не. Не ел ли ты? Где его сокровище? Сокровище Адама обвинить Бога. Оправдать себя. Вину свалить на Бога и на жену. Ну так, да, жена, которую дал ты мне, она ела, мне дала. Жена, ну ты хоть признай свою вину. Она говорит, ну слушай, змей такой хитромудрый, понимаешь. А там между строчек, знаете, что звучит? А не ты ли сделал такого мудрого змеюку? Ну тогда змеи не были ползающими, они на ногах ходили. Потому что Бог сказал, проклят ты, змей, за это дело, теперь будешь на чреве своем ходить, дальше уже не касаемся. Так, берем, давайте выкопаем сокровище у Иова. Потому что это сильнейший прообраз для нас. Хоть в Адаме с Евой, хоть в Иове. И в его жене. Как не по жене получилось, она говорит, ты что тверд своих, своей непорочности, похули имя Божье и умри. Сокровище ее внутренности, мышление и рассуждение вылилось наружу. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам доброе принимать, а злого нет? Да будет имя Господне благословенно. Мало того, ей опротивило его дыхание. Все же вообще ужас какой-то. Я должен умолять ее. Она его уже не терпит. Но Бог, наконец, достал сокровище. И Иов столько понаговорил своего сокровища, своего мышления. От избытка сердца заговорил он и выдал наружу. Сегодня по теме мы будем эти места Писания в Новом Завете зачитывать, Бог даст, как по времени будем уже укладываться. И Бог говорит, припаяшься и стань как муж, не как муж жену имеющую, как мужчина, по-мужски будем, мужской разговор у нас с тобой будет. И там четыре главы Бог выписывает, обвинение, и показывает. Я, говорит, покажу мои, говорит, сокровища. И стал показывать свои сокровища Бог. И в этих сокровищах своих, Божьих, Бог говорит ему, Иову. Ты хочешь ниспровергнуть мой, то есть Божий суд, хочешь обвинить меня, то есть Бога, чтобы оправдать себя. Какая тонкая маскировка. Господи, ты дал мне мужа, жену. Это вот он твой суд, и вот оно твое действие. И оправдывает себя. Замечаем, нет? Ты вот дал мне, а теперь помоги мне нести. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Другой вариант. Вот сокровище наружу выходящее. Знаете, братья и сестры, вот мы каемся столько, сколько нам дает Бог. И каются наши дети столько, сколько им дает Бог. И вы представляете, что получается? Да получается, раз не докаялись, то виноват Бог. Он не дал нам покаяния. Как это он так сделал? Вот наши деточки, они такие хорошенькие, наше отображение. В 7 раз хуже нас. Как минимум. Ну а почему они не каются до сих пор? Кто виноват? Давай думаем. Я про своих. Хотя я уже один. Да? Умершую не воскресишь. Чтобы задать вопросы. Ну, вот это что есть? А вот это что есть? А что теперь ты скажешь на это? Дело в том, что Бог рано или поздно нам начинает показывать. И говорит, я хочу тебе показать твои сокровища. И создам тебе такую обстановку, при которых оно вылезет наружу. Мы с вами рассуждали, Бог с пророком Ильей говорит из Тихого Вения. Он говорит, будет ветер, раздирающий скалы, но не там Бог. Будет огонь, но не там Бог. Там землетрясение или что там будет, но не там Бог. А где Тихое Вение, там будет Бог. Иов, а почему у тебя Бог говорит из бури? Достал Бога, есть такое выражение, понимаете? Не библейское, но правдивое. Уже достал Бога. Кто достал Бога? Иов, да, или мы с вами? Дело в том, где сокровища, туда и бежим. Ладно, сюда назад, а то от Луки мы никак не можем дальше двигаться. Луки 12, 19, только к 19 стиху подходим. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, оде сокровище». Зачастую бывает обеспечение своих запросов до глубокой старости. Заявки на получение сокровищ, знаете, когда делаются? В раннем возрасте. Образы нарисованные, стиль жизни, стиль мышления воспринятые, это законодательство страны под названием «наша внутренность». Кто составил эту конституцию нашей внутренности? Мы с вами. Уводи сокровище. Но сегодня по теме мы должны будем еще одну деталь увидеть. Человек выносит из сердца старое и новое. Но ужас заключается в том, что зачастую от старого избавиться не хотим, но его вытаскиваем и похваляемся. Сокровище? Ну, разбираем. Вот здесь вот собрание. Бабулечка так встала, едва-едва, вот едва-едва, чтобы не упасть столько. И вот держится, и многие из вас, старожилы этой церкви, слышали. Когда я была молодая, сокровище вышло наружу. Дальше все уже понятно. Может, я не совсем точно интонацию передал, но интонация вот именно такого содержания. Скажите, чему это, когда она была молодая, научит теперь молодую? Ну, включаемся. А что она внучкам скажет и внучкам? Эй, мне пришлось быть ошеломляющим свидетелем. Бабулька рассказывает не внучке, а внучку. Ты знаешь, а как на тебя девчата засматриваются? Ты смотри, смотри, они вот идут и спорят. Бабка, огреть бы тебя чурбаном каким-нибудь. Только эта дурь с головы выйдет или из сердца? Да никогда в жизни! Дядя Сережа, а почему эта девчата на воскресной школе должна одевать косынки? Ну, потому что так Священное Писание говорит. А вот мне мама сказала, если я буду одевать косынку, я замуж не выйду. У вас вопросы есть про эту семью? Можно теперь нарисовать образ телосложения этой мамы, если вы ее никогда не видели. Правда, не? Теперь, Священное Писание говорит, даже отрока можно знать по сегодняшним его занятиям, что будет у него в дальнейшем или у нее. Так, мама что сказала? Не будешь одевать косынку, замуж не выйдешь. Так, разворачиваемся и смотрим. А сколько этой девочке лет? 12. Так, давайте на нее посмотрим, когда ей будет 22. Когда ей будет уже 22? Ну, не надо. Вот сейчас вы можете уже увидеть ее 22-летнюю. А, девочка, а сколько твоей маме лет? Если ей 10, если мама ее родила в 20, то маме 30. Математику, ну-ка, считаем. 30-летнее мышление мамы и вошло в 10-летнего, ну, легче считать, подростка. 10-летний уже с 30-летним умом. Поспеваем, нет? И когда этот 10-летний станет 30-летним, о-о!
Змеиное сокровище.
Объясняю, чтобы было понятно. Помните, я рассказывал, такое стекло большущее взяли, там крепление на колесиках, его же ты не потащишь. Анаконду давай изучать. А змеюки, когда лежат, насколько я понял, 1/3 стоит, а 2/3 должно лежать, иначе она не будет балансировать или как там, ну не важно. Ну такая громадина стояла, смотрела, она как прыгнула в это стекло, не разобравшись, что это стекло. Стекло в дребезги, бах, и разлетелось. Толстенное было все-таки, каленое было. И змеюка упала с сотрясением змеиных мозгов. Ага. Взяли стекло толще, более каленое и тому подобное. Прошло время, мозги восстановились, сотрясение мозгов прекратилось. Месяц, два, три там месяца прошло, не знаю, какая разница. Вот. И опять к этой змеюке изучают, а там видеокамеры стоят. Стоят, понимаете, операторы всевозможные, потом ассистенты, которые будут помогать на непредвиденные случаи, рассчитывают. Ну, это же надо же рассчитывать на все. И к этой змеюке, змеюка постояла, посмотрела и вычислила. Стекло. Она и обходит это стекло и сзади нападает на человека. Но она не рассчитывала это, змея, на ассистентов. И ассистенты как схватили ее, благо, что она не ядовитая, понимаете. И давай там, борьба получилась. Люди победили. Скажите, если в следующий раз опять выйдут на змею, на кого она будет рассчитывать? На стекло? Она уже знает. На ассистентов? Она уже и их знает. Что она вытворит, не знаю. Как ее будут брать, не знаю. Но ужас заключается в другом вопросе. Эта змеюка родила змеёнышей. И по биологии известны факты, что вот эта генетика, приобретенная зверьем, передается потомству в раннем возрасте. Так вот этой змеюке сколько лет? А гаденыши только вылупились. Они уже имеют этот опыт. Как это передается, я сейчас не буду заниматься биологическими исследованиями, чтобы это вам доказывать, но это факт. Ужас заключается в чем? Вот эти сокровища, которыми мы живем, мы передаем детям. И мне приходилось видеть эти моменты. Почему? И сказал, поймите, что мы поняли. Вот это сокровище мамы 30-летней, если ей 30 лет, она передала дочери, которой сейчас 10 лет. И эта дочь имеет эти сокровища, они в ней умножаются. И когда дочери будет 30, она будет ой-ой-ой-ой какая. И когда у этой дочери родятся ее дети, ой, держи, что будет. Сокровище. Дело в том, что человек не может свое сокровище оставить себе. Он обязательно должен передать своему потомству. Куда-то передать. Это колдовство, чтобы мы знали. Это закон. Это чародейство. Те люди, которые занимались с бесами и были водимые бесами, и когда они умирают, то взрослые люди неверующие стоят очень осторожно, чтобы ничего не сделать, что попросит этот умирающий колдун или колдунья. А почему? потому что умирающие не могут умереть. Надо этих бесов, демонов передать. А взрослые не хотят принимать. Знают, во что это выльется. Но если по просьбе вот этого умирающего человека рядом стоящие что-то сделают, то бесы оттуда перейдут на того, кто это сделал. Тот, кто выполнил просьбу умирающего колдуна или колдуни. Ну-ка, включай мозги. Значит, сокровище, которое там внутри колдуна, колдуни, нужно передать кому-то дальше. Понимаем, нет? Вот эта мама передает сокровище, но еще жить будет долго. Если ей 30, но еще 60 лет, да? Когда ей будет. Но еще лет 30, 40, 50 она, наверное, проживет до 80 лет, да? Что получается? Сокровище беззакония передаются в раннем возрасте? Ну-ка думаем. Непопулярная тема. Ты что, не мог другую тему найти? Ты что, не хочешь ничего другого передать? Официанта не спрашивают. Он передает то, что ему подали. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Покой ложный будет у успевающих жить за счет сокровищ в своей внутренности. Наслаждение от этого. Люди упиваются своими особенностями. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Опа! Во куда мы с вами подошли. Отсюда вытекает вопрос, так кого мы богатеем? Если посмотреть на седьмую церковь книги Откровения, если бы они в Бога богатели, то с ними бы этого не случилось. То, что случилось. Бедные, жалкие, нищие, несчастные, слепые, нагие. Это же не о физической стороне сказано. Это сказано о духовной стороне. А ты не знаешь, что ты в таком состоянии, а уверенный о себе, что ни в чем не имеете нужды. Скажите, пожалуйста, а мы о себе не уверены, что мы ни в чем не имеем нужды? А? Знаете, вот птицу видно по полету, да? Вот потому, как мы вращаемся в церкви, видно, мы нуждаемся. Мы жаждущие, алчущие. Я не про хлеб и про воду. Вот наше мировоззрение, наше понимание из нас лезет наружу. Значит, мы пресыщенные. У нас это сокровище, оно выходит наружу, наружу, наружу. Серьезные вещи. Весьма серьезные. Из-за того, что время нас зажимает уже, я буду более открывать другие вопросы. И по времени будем смотреть, если будем успевать, мы еще что-то будем касаться сегодняшней нашей темы. Читаем Евреев, 11 глава, стих 26-27. А вот то, что сейчас мы будем читать, а для нас это тоже сокровище. Или для нас это не сокровище? А что? Пока заостряем наше внимание. А сейчас будем читать, уже будем, нам надо рассчитывать в рассуждениях нашей внутренности. То, что сейчас будет прочитываемо, оно для нас сокровище или не сокровище? Здесь говорится про Моисея. Там и Евреев 11 глава, это о вопросах веры. Я сегодня не эту сторону затрагиваю. Я сокровище рассматриваю, на что обращено внимание. Давайте с 24 стиха почитаем, чтобы немножко войти в линию. Евреев 11:24.
Верою Моисей пришед возраст. Это очень интересная вещь. Возраст 40-летний приходит. Как? Да никого не спрашивают. Живут, едят, пьют и растут. Ну, правда, да, нет? Здесь по-другому написано. Верою Моисей пришед в возраст. Значит, не о физическом возрасте говорится. Но совпадает, очень интересно то, пускай будет так, что духовный возраст совпал с физическим 40-летием. Пускай будет так. Дальше. Для меня звучит. Но духовный возраст не зависел от 40-летия. Это разные вещи. Совпало, но не зависело. Вот 39 у него не было, а раз 40, то у него встало. Нет, не эта причина. Я сегодня причину рассматривать не буду, детали нам не сюда надо. И вот он приходит в возраст. Пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказался. Я этот стих прочитаю не отсюда. Я этот стих прочитаю с этой же главы, с 27 стиха. Значит, здесь написано. «Верою оставил он Египет». Про Моисея сказано. «Не убоявшись гнева царского». Нас это не интересует. «Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вот эту фразу. «Он, видя невидимого». Вот это берем. И читаем 24 стих. «Верою Моисей пришед в возраст, увидев невидимого, потому отказался называться сыном дочери фараоновой». Не забудем эту фразу. «Видя невидимого». «И лучше захотел страдать с народом Божьим, видя невидимого, нежели иметь временное греховное наслаждение». Почему? «И поношение Христово почел большим для себя богатством, видя невидимого, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, видя невидимого». Отсюда вытекает очень простой вывод. Если мы до сих пор не оставили эти египетские заинтересованности, мы не видим невидимого. Успеваем? Если бы мы видели невидимого, мы бы оставили. Если мы говорим о том, что наш возраст духовный не растет, значит, мы не видим невидимого. Павел пишет, когда галатам, он говорит, «Пред вашими глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый». У вас распятый, вторая сторона этой фразы, «за вас распятый, и за вас распятый, вами распятый». Однажды я смотрел картину, не кинокартину, а рисованную маслом. Она меня очень ой-ой-ой-ой затронула. Я был еще подростком, я не помню название этой картины, нарисованной. Это распятие Господа было нарисовано, и он уже умер. Или слово «умер» мне не очень нравится это слово, почему он говорит, «Никто у меня жизни не забирает, я сам отдаю, я отдаю». И он умер не потому, что был распят, не потому, что его убили, а он отдал свою жизнь. Он говорит, я такую заповедь получил от отца. Имею заповедь отдать мою жизнь, и имею заповедь принять ее назад. Я не разбираю этих деталей, очень тонкость такая, очень сугубо интересная, глубокая, там сокровища колоссальные. У меня, говорит, никто жизни не отнимает. Он умер не от того, что убили его. Ну да, его прибили, но он ушел раньше, чем должен был умереть. Ну, пускай будет так. Так эта картина нарисована, ну, возможно, это вымысел, я сейчас не разбираю этого вопроса, но она сильно меня затронула. Мария Магдалина стоит на коленях и целует его ноги на кресте, обливая слезами и вытирая волосами. Возможно, я не присмотрелся тогда, не знал этих сюжетов, будучи еще подростком,
Возможно, она драгоценным миром мазала пронзенные ноги. И в этой картине для меня затронулся вопрос. Она понимала, что это за меня. За меня, для меня, из-за меня. Это меня сильно тронуло. Я не помню, сколько мне было лет. Ну, наверное, не очень маленький, но еще и не совсем взрослый. Вот тут вопрос ставится, понимаете? Вот если мы не оставляем, значит, мы не видим невидимого. А вот у Галатов написано, говорит, перед вашими глазами был предначертан, как бы у вас распятый. Вот когда исчезает перед нашими глазами распятие Господа с акцентом и оттенком, это за меня, из-за меня. По-другому звучит так. Если бы никого не было на земном шаре, только один я, это из-за меня. Это для меня. Это мои проделки. Вот этот процесс должен произойти у каждого из нас, когда мы принимали его спасителя. Но я этого не вижу. А если мы скажем, что у нас это было, ну тогда я отвечу очень просто, сами ответьте себе. Тогда мы охладели в любви первой, потому что от нас холодом веет. И у нас язык поворачивается. Ой, какое сегодня теплое общение. Я говорю, теплое, не горячее, все понятно. Язык не поворачивается, скажет, что у нас горячее общение. Ну, конечно, как же он повернется? Если Иерусалим не поставили во главу праздников, небесный Иерусалим, то язык прилипает к гортани, никуда ты не денешься. Это правда. Видя невидимого, так где же сокровища были Моисея? Значит, египетские сокровища в сторону, а страдать с народом Божьим – это сокровище. Египетские сокровища в вопросе называться сыном дочери фараоновой в сторону, а называться сыном Божьим – вот оно сокровище. Оказывается, наше сокровище начинается. Он Спаситель, Сын Божий, а мы спасенные. Это наше сокровище. Мы об этом говорим? Что ты говоришь? Дальше. Наше сокровище, он не захотел называться сыном дочери фараоновой. Значит, мы должны захотеть называться сыновьями и дочерями Небесного Отца. Значит, сокровище взаимоотношений, да? Завет. Отец и Бог. А я его сын, а я его дочь. Боже, я хочу тебе сказать, я твой сын, я твоя дочь. Ты знаешь, да? Конечно, знает. Что, забыл, что ли? Вот он сокровище. Дайте сокровище это. Дешевое, дешевое сокровище. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Слушай, если она по любви, вот она его полюбила, понимаете? И вот она за него сейчас будет выходить скоро замуж, и вот ее обручение. Фу, это пчела, которая только и будет жужжать. А ты знаешь, какой он у меня, ты знаешь, ой-ой-ой, какая я у него, не потому что я такая у него, но потому что он такой у меня. Ну, давайте, здесь ничего отрицательного нету. Потому желательно, чтобы они скорее поженились, чтобы она жужжала уже, когда они будут муж и жена. Хай вдвоем жужжат. Ну, тоже хорошо. Но только не как мухи жужжат, а как пчелы. Ну, наверное, это правильное слово же. Да, мухи тоже жужжат, да, или что они там делают. Не знаю. Ну, пчелы жужжат, я вот это хотел сказать, понимаете. Ну давайте. Ну, где? Где оно? Покажите. Если оно у нас было, ну, тогда у нас охладели чувства. Значит, получается, охладили чувства к тому, что мы спасены, он спаситель. Охладили чувства к тому, что он отец, а мы его дети. Охладили чувства к тому, что он наш возлюбленный. Ну, это мы его возлюбленная. Ах, какие еврейские хитрости. А что мы про нашу любовь скажем? Ну, а это уже водное крещение. Приехали, это же ужас какой-то. Ну, сокровище. И вот после всего этого, вот тут-то и ставится. Так когда мы решили освободиться от египетских сокровищ? Ну, давай, давай, давай. Хороший, да, вопрос? Ладно. Давайте Тимофея берем. Тимофея, первое послание, 6 глава. Ну, здесь интересно описывается, но мы некоторые детали берем. 1 Тимофея, 6 глава. 17 стих и дальше. Богатых в настоящем веке увещевай. Богатых чем? Положением, деньгами, телосложением, рельефом, резное телосложение. У кого-то плоское, не резное, у кого-то такое, знаете, горячее такое. Фух. Я специально так говорю, знаете, открытым текстом. Давайте будем называть вещи своими именами, только не глубже. Богатых неважно чем. В настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. Но когда имеют особое телосложение, то очень высоко о себе думают. Да? Да, 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 да. И уповали не на богатство неверное, уповают на телосложение неверное. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Богатство неверное, чтобы мы касались, не потому что неверными способами достигшие, ну вот заработали деньги, там машину приобрели, это нечестно. Но. Все честно, все трудолюбиво, все по закону. А оно является, ну, богатством неверным, потому что оно останется на земле. А вот как это богатство переправить в небо? Вот тут интересный вопрос. Это богатство не идет туда. Но если эти средства направить на дело Божие, вот таким образом это богатство пойдет в небо. Вы помните, когда после войны голод, и мужчин в деревнях нету, в городах, кого убили, кого еще не вернулись с линии фронта. Ну вот, примерно такая история. Вот холодина страшенная, это минус 40 по Цельсию, а Фаренгейта, я не знаю, как это посчитать. Ну, на 40 градусов ниже, чем вода замерзает, если кто Фаренгейт знает. Ну вот, и ориентируйтесь. Вот. И дочка умерла старшая от голода, ее надо, старшая там или какая, ну неважно, там лет 12 было. Вопрос тоже не в этом, примерно так. И надо хоронить, а пришли, а могилы нету, а зима. Попробуй выколопай ты эту замерзшую землю, это же вообще. А надо же кушать, нету. А гробика? Нету, говорит, гробика. Ну, примерно, может, не точно рассказываю. Оставляйте так, потом, когда выкопаю, похороним. Ага, говорит, потом крысы придут, погрызут, а потом мамка же хочет последний раз посмотреть на дочурку свою, развернуть ее закутанную, поплакать и потом уже похоронить. А то она будет обгрызанная. Это же тяжелый такой момент. Нету гробика, все. А с ней другая, которая пришла, она принесла саквояж, или как он там называется, сумочка такая, старые образцы того времени, но это не важно. А там торчит этот, ну, торчало или оно открыло уже потом, но это уже детали, проросший лучок. Вот лучок головка, и вот он стал расти, вот зелененькие пошли расти, эти лепестки, или как они там называются, хвостики. Вот вобла сушеная, то есть ее поймали, подвесили, она высохла. Вот какая она есть там, без соли, ну вот вяленая, сушеная, вяленая, как назвать? Ну, примерно так. И хлебушек, которые там выдавали, понимаете, по талонам, ну, можно им почти гвозди было забивать. Ну, так условно говоря. И вот она вот это вот, слушай, могильщица, тетка там такая, понимаете, худая уже, все они же худые будут, что ты хочешь? Голод, война. Слушай, холодно, голодно, тебе надо что-нибудь покушать. Да нет, бабоньки, я не возьму. Да ты возьми. Да, короче, убедили. Убедили, ладно, да, разговаривать уже стало, уже, понимаете, о пятом, о десятом. Да, вот люди тут заказывали гробик, да, вот это их не гробик, их ждет, да. А вот они вот что-то не приходят. И пошло дело, пошло. Короче, дошло до вот того, что можно гробик этот отдать. И отдали этот гробик. Эту умершую, завернутую в тряпочки, положили, закрыли. То есть крысы не погрызут. И вот прошли годы, закончились эти дни. Пришло время этой тетушке, христианке, уходить в вечность. И она тоже ушла в вечность. А годы прошло 20, 30, 40, 50 лет. Какая разница после этого события? Это уже деталь. И потом, когда плакали, ну, расставания всегда дают о себе знать. И Бог показывает видение. А в видении ступеньки, которые в небо идут эскалатором, такие пустые, нету. Потом что-то раз стоит, потом опять пустые. Раз, опять что-то стоит. Ну, для меня звучит, интересно. Значит, получается, на каждой ступеньке должно что-то стоять. А оно не стоит. Это для нас с вами, И вдруг это тот саквояжик, из него хвост рыбки торчит, вот этот хлебушек торчит, и вот проросший лучок в небо идет. Вот человек умер, а дела его идут вслед за ним. По земле еще долго ходят и в небо идут, понимаете, да? Вот богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе, уповали не на богатство неверное. То есть в небо ты не возьмешь. Нет этого хлебушка, нету сумочку, нет этого лучка, нету рыбку. Не возьмешь, оно не идет туда. Но дело ими сделанное идет, как бы сами они туда пошли. Не своими ногами, а в смысле туда их передали. Понимаем? Неверное, так можно перебросить туда. Верным будет. Перечисление сделать такое, понимаете? В другой валюте, в небесной валюте делается. Заново читаю, и наше внимание, следующие два стиха. Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе, уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильное для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали. Благие дела делали. Запоминаем. Богатели добрыми делами. Богатели, то есть богатство умножали. Были щедрые. Щедрые – это жертвенные, щедрые, отдающие, отрывающие от себя. Только во имя Бога все это делать. Щедрые и общительные. Дальше фраза. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Это было 1 Тимофея, 6 глава, 17, 18, 19. Знаете, что он сказал? Собирая себе сокровище. Чем? Что есть сокровище? Общительность. Общительность – это общность, общая. Что между нами общее, что нас соединяет? Скажите, пожалуйста, а? Иисус сказал: я, говорит, скажу, что у нас общее. Я скажу, кто мне мать. Ну, сегодня для нас с тобою. Кто нам мать, и кто нам отец, и кто нам братья, и кто нам сестры. Слушающие, исполняющие слова Божьи. И вот с такими иметь общение, мы понимаем, да? Не пренебрегая, конечно, родственников по плоти, это на своем месте, по крови Христа. А ну-ка, давайте. Общительность. Благотворение и общительности не забывайте, ибо такие жертвы благоугодны Господу. Жертва общительности – это, как это сказать, употребить себя и время, желание от избытка сердца говорить и беседовать о Боге. Дальше. Побыть в общении, в молитве, в рассуждении о Слове Божьем. Дальше. Возможно, помощь физическая, возможно, хлеб до хлеба. Дальше. И это есть сокровище. Ха, минутку. Щедрость, это тоже, да. Добрые дела, дальше благодетельность, да. Но не здесь сокровище. Да, это сокровище, я не оспариваю. Но это плод сокровища. Чё? Отвечу. Где сокровище, там сердце. Я просто на стрелке часов смотрю, не знаю, буду успевать эти места Писания открывать. Значит, когда в небе у нас сокровище раз, и когда у нас во внутренности сокровище два, то эти совокупности двух сокровищ обладают способностью, и у нас происходит произрастание. Оттуда идут плоды. Общительность, щедрость, добрые дела, благодетельствовать. Оттуда во. Псалмопевец Асав пишет: кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Понимаем? Что ты хочешь этим сказать?
Сейчас скажу что-то. Второе Коринфянам читаем. Четвертая глава о сокровище. Четвертая глава, 2 Коринфянам, 4 по 10 стих. Ну, начнем с 3, ладно. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Это мы просто входим в сюжет. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, хотя они члены церкви и в членах церкви сидят. С ослепленными умами, с ослепленными глазами, затемненными внутренностями, чтобы мы понимали, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Оказывается, свет благовествования о славе Христа воссияет где? Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем. Чего? Мы сейчас с вами очень много фактов жизненных рассматривали, где проповедуют себя, свое естество, свое знание, свое понимание, свою славу, свое телосложение, свои достижения. Не Христа. По-другому. Сокровище внутренности таких людей, вот чем они проповедуют, чем они хвалятся. Замечаем? А он говорит, мы не себя проповедуем вот этими сокровищами. Но Христа Иисуса, Он стал сокровищем внутренности. Когда Он сокровище внутренности, тогда сокровищем в небе является Иерусалим. А знаете, почему Иерусалим? Я скажу. Сескиния Бога с человеками. По-другому. К неверующим идем. Эй, а ну-ка расскажите, где рай? Они говорят, с милым рай в шалаше. Вы что сказали? Знаете, что они сказали? Шалаш неба, все скиния Бога с человеками, небесный Иерусалим. И с ним, с женихом, и с его отцом, который благословит нас на нашу совместность, мы будем в этом шатре неба. Деталь. Кто мне в небе без тебя? Замечаете? И с тобой ничего не хочу на земле. А отсюда звучит. Небо без Христа, только, пожалуйста, слушайте осторожно, это не небо. Оно потому небо, что за Христом. А там тайна есть. Вот это интересный вопрос. Я так чуть-чуть пощекочу наши христианские духовные нервы. Ладно, хорошо? Господи, ты сказал, что ты имел славу прежде создания мира, а тогда нового Иерусалима не было, и новой земли тоже не было, и нового неба не было. Исаия пишет, что оно будет, но уже оно есть, потому что Исаия, он когда был. Так, а как ты сказал, Господи? Ты сказал, отче, вот где я, чтобы и они были там? Где в твоей славе? Ха, интересно. Так значит что? Ты свою славу внесешь в небесный Иерусалим? Ну-ка. Я не собираюсь дальше идти, хватит. Сокровище? Асав, ты что имел в виду, когда ты писал этот псалом? Он говорит, когда я вошел во святилище, то я прозрел, я понял, что ты руководишь меня советом твоим, ты держишь меня за правую руку, и потом ведешь славу твою. Кто мне на небе с тобой, ничего не хочу на земле? Значит, ты, когда меня возьмешь в небо, ты возьмешь каждого. Я сейчас пока со стороны Асафа рассматриваю. Когда ты возьмешь всех нас в небо, и будет такой момент, что ты поведешь нас в твои сокровищницы. И золото, и серебро. И благовония, и оружие. Только не физическими коробочками соображать, понимаем, нет? И он говорит, это все ваше. Интересный вопрос. Что с нами произойдет? Ну, я думаю, я знаю, что произойдет. Господи, а что мне на небе? Я тебя хочу. Безбожники говорят правду, с милым рай в шалаше. Скиния Бога с человеками. Сокровище. Вот здесь он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, не сокровище человеческое греховное, остающееся на земле, но Христа Иисуса, потому что Он стал сокровищем, тайна, сокрытая от веков и родов, упование славы. Иисус Христос в нас! Вот оно, сокровище! Когда это сокровище в нас, то у нас будет и жертва общительности, и благотворительность, и щедрость, и добродетельность, и мы будем сроднены кровью Христа. Ну-ка давайте. А теперь давайте мужей и жен смотрим, грызутся. Вот это да. И у одного Христос внутри, и у другой Христос внутри. И грызутся. Христиане ссорятся. Все вообще парадокс. Так где сокровища? Если идут споры в семьях, это первый признак, что уже обворованные, как седьмая церковь в книге Откровения. Бедные, жалкие, нищие, слепые, несчастные, грызутся. Ну и как? Где наше сокровище, а? Давай сокровище сюда. Давай, похвались. Упс. А чем бы хвалиться? Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, уточняю, свет, я свет в мире, сказал Христос. Так как и когда озаряются наши сердца? Когда Христу живется во мне, в тебе. Тогда наша внутренность просвещается. Понимаем, да? А наше вот оно сокровище. Исходя из этого сокровища, мы дарим этого сокровища. Петр говорит: серебра, золота нет у меня, но что имею, то даю. Что ты имеешь, что ты дашь? Встань во имя Иисуса Христа. Да не это. Что имею? Я, говорит, Христа имею. Я даю. А раз ты принимаешь... Дух, душа, даже плоть успокоится в уповании. Я так вижу. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Мы дальше. Но сокровище сие, сокровище, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. А дальше мы отсюда стесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Ах, вот когда свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским, при таком случае приносите скорбя, не преизобилуют радостью, торжеством, благодарностью. Ну, продолжение прошлой темы. Смотри, куда выходит оно. Кто это имеет? Кто Христа имеет. А вот теперь отсюда, от этого просвещения, мы идем к Луке. Лука, 11 глава. Смотри, что здесь написано. Луки 11:36. Я выше не беру, иначе распыляется внимание. «Если же тело твое все светло, потому что просвещено сокровищем присутствия Сына Божьего и не имеет ни одной темной части, то будет светло. Так, как бы светильник освещал тебя сиянием, в таком случае для меня ответ, светильником моей внутренности является сокровище под именем Сам Сын Божий». А у него есть много имен, одно из сильных имен – мир. Мир. А еще другое сильное имя. Свет. Ух ты. И вот это сияние, и тогда светильник внутренности моей, твоей, вашей, нашей, он радостным огнем горит. Так, стрелки часов еще позволяют. Колоссянам. 2 глава. 2-3 стих. Колоссянам. 2 глава. 2-3. «Дабы утешились сердца их», неважно, кого, зачем, почему, мы дальше в тексте просто идем, «дабы утешились сердца их, соединенные в любви». Ух ты, соединяются в любви? Какой?
Муж с женой соединились в любви.
Какой?
Постельной.
Ну, тогда они скоты. Сексуальные скоты. Ну, что-то грубо. Ну, скотики.
Скотоножки. Скотенята.
Ты как сказал?
Очень просто сказал.
Если в любви Божьей не соединенные и соединяются в любви, они проигнорировали Христа.
Все, кончено. Апостол Павел говорил, путь Христос.
Иисус так сказал себе.
Разве не имеем власти иметь спутницею? Общий интерес, основанный на Христе. Соединенные в любви.
Знаете, очень интересно рисуется солнце. Солнце рисуется круг, да, такой оранжевый, желтый там. И от него лучи так, да, расходятся. И вот у каждого луча свой путь. И вот на краю луча он, а на другом краю луча она. Так вот, когда они соединятся в любви, тогда, когда каждый из них будут двигаться к центру, к солнцу, чем ближе они будут к солнцу, тем меньше расстояние будет между ними. Кем? Между ним и между нею. Понимаем, да? И когда они войдут в солнце, то они потеряют расстояние между собой и солнцем, и между друг другом. Называется «соединенные в любви». Так любви какой? Сначала с любовью Христовой, через любовь Христову соединяются с любовью Бога Отца. Ну, сейчас уже время не позволит все детали касаться. И только тогда соединенные в любви муж и жена. Ну, тогда это бракосочетание. Это называется «Бог благословил». А Тимофей Павел пишет, «Рук поспешно не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах, потому Бог никогда поспешно руки не возлагает для бракосочетания». И потому многие христианские браки не Богом сочетанные, а плотью. Два куска мяса решили стать одним кусочком мяса. Короче, мясники! Ладно, нам туда не надо.
Дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумение. Для познания тайны Бога и Отца и Христа. Заново. Если не соединенные в любви с Богом, невозможно получить, принять и понять всякое богатство, совершенство, разумение. Тупоумие. Почему тупоумие сидит на собрании? И почему многие темы проповедей невозможно передать? Потому что мозги зашкаленные. Успеваем? Вот причина. Павел апостол говорит, я не мог говорить с вами, как совершенно, как младенцы во Христе, слушать, да что с вами? Есть вещи, которые надо, говорит, передавать, вы не способны слушать. Тупоумие, как пеньки. Я скажу, говорит, почему? Потому что у вас грехов валом. Вы из Египта не вышли. Ну, как по сегодняшней теме мы рассматриваем эти вопросы. Потому что вы не видите невидимого. Понимаете? Жалок, ниш, слеп, наг. А церковь, эй, вся церковь, аллилуйя кричат, осана кричат, поют. Даже на иных языках молятся. Шугур, и пророчество. А что, у них не было пророчества, видения не было, сновидением не были вразумляемы? Ну, я скажу что-то. Были вразумляемы настолько и в тех деталях, которые они могли принимать. А какие они не хотели принимать, то Дух Святой уже с ними не работал. И ангелы не могли им принести добрую мысль, потому что ее не примут. Что такого не видали? А что, я виноват, а что мне мысль не пришла? Вы же такое не слышали никогда? Я говорю, вот именно, да-да, виновата. Ты, говорю, уже приучила, чтобы Дух Святой тебе не приносил добрые мысли, может, бесполезно, ты заплюешь, затопчешь. Вот что делаем. А потом еще виноват Бог. заново эти два стиха. Здесь можно, знаете, несколько часов эту тему раскрывать только на этих двух стихах. Но нам надо торопиться. «Дабы утешили сердца их, если соединенные в любви». Если не утешаются, любви нету. Соединения с Богом нету в любви. «Сердца их, соединенные в любви». Для чего? «Для всякого богатства совершенного разумения». Для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Что ты хочешь сказать, Павел? Он говорит, я хочу сказать, что Бог заинтересован был от начала передать сокровища премудрости и ведения еще Адаму с Евой. Дьявол перехватил эту инициативу, а те лишились этого благословения. Павел говорит, я хочу открыть вам сокровища. Вы не способны слушать, вы не понимаете. Для вас не доходит. Здесь такие сокровища премудрости и ведения. Иисус сказал, что мы видели и слышали, о том и говорим. Иоанн, когда Креститель проповедовал, он говорит о том, что он видел и слышал. Понимаем? А Моисею сказано, он принял живые слова, чтобы передать отцам нашим. Они не захотели. Это же наша картина. Иисус говорит, я получил от отца заповедь, что говорите, что передать. Для меня, знаете, что звучит? Не все он смог передать. Но в его молитве он говорит, я передал им слово твое. Вот эти 11 человек приняли. А отсюда вытекает, что на страницах Священного Писания, если мы с вами соединены будем в любви с Богом, а при соединении любви с Богом мы будем соединены в любви друг с другом, не мужчины, женщины, пожалуйста, как дети Божьи, то тут начнут открываться такие темы, заслушаемся. Бог такие тайны начнет открывать. Мы будем отрываться от земли. Восхищения еще нету. А мы уже отрываемся от земли. Не смыли, что это восхищение. Я не это имею в виду. Знаете, мы будем выше всего этого остального. Оно нам не нужно будет абсолютно. Мы будем готовы часами проводить эти жертвы общительности. Для нас будет открываться небо. Небо на земле. Иисус сказал, Царствие Божие должно быть на земле. Как ты сказал? Он сказал, говорит, не пройдет еще несколько дней, вы увидите Сына Божьего в своей славе, в Царстве. Там два евангелиста по-разному пишут эти детали. Вы увидите Царство. Они увидели. Что это было? Гора Преображения. И это случилось. А что случилось? Одежды преобразились, лицо просияло. Говорили о исшествии, говорили о заканчиваемой миссии, о деле заканчиваемом. Представляем? И вот мы так приходим на нашу гору преображения, и кто к нам является, это уже детали, ладно, вопрос не здесь. И явившийся нам будет говорить о нашем исшествии. Ну, я уверен, что это будет на этот раз говорить нам Сын Божий. Пускай будет так. И что он нам скажет? Ну что, дело мое сделали? Дальше? Куда мы будем смотреть? Я думаю, что в большинстве случаев мы будем смотреть вниз. Почему? Потому что дело твое мы не сделали. Понимаем? Ступеньки эскалатора должны быть все заполнены. Что она такая узкая, что одна сумочка помещается. Я думаю, что они более широкие. Я не видел этого видения. Я просто рассуждаю. Я думаю, что на этой ступеньке можно было много чего поставить. А пусто. Я не эту бабулечку рассматриваю. Я себя рассматриваю и тебя. Нас с тобою. Давай. Давай. Апостол Павел говорит, я посмотрел, говорит, две книги. Одна книга, в которой назначены все дни, когда у вас еще ни одного не было. А вторая книга ваша, которую вы пишете, как вы живете. И вот я смотрю расхождение в этих двух книгах, понимаете? Вы должны быть давно учителями, эй, а вы еще младенцы, сосочку будете зазать. А Мелхиседеке я должен был вам раскрыть эти тайны.
Мы понимаем, сколько там сокровищ закрыто?
Нету. Но они есть, эти сокровища. Вот когда начинаете читать каждый, да? И вот когда мы в любви Божьей, и вот для нас начинает открываться эти сокровища, эти тайны. Ладно, нам надо дальше двигаться.
Лука, 6 глава, 45 стих. Лука, 6 глава, 45. Хотя бы только. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Так. А кого ты имеешь в виду, Господи? Язычников?
Вы о чем? Какие язычники?
Ну, конечно же, евреев.
А сегодня мы с вами рассмотрели, и мы столько увидали сокровищ, выносимых из сердца христианского, наружу, что, я не знаю, за голову хватаешься. И там надо увидеть самих себя, что мы этим занимались, кто чем, кто в чем.
По-другому это читается так. Добрый член церкви. Пойдет? Добрый христианин, добрая христианка. Доброе дитя Божие. Пойдет? Нет? Из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек, злой христианин, злая христианка. Нету таких злых, да? Есть? Нету, есть, нету, есть? Нет, нет? Или да-да-да-да? Оказывается, есть. Злой человек, злой член церкви, злая член церкви. Из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят, уста. Но дело в том, что зачастую выносимое из сердца не считается за зло.
Не считается. Считается за добро. В порядке вещей. В порядке нормы.
Ладно. Дальше. Матфея, 13 глава, стих 52 только. Матфея, 13 глава, 52. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному. Я сейчас буду двояко читать, ладно? Ну да, здесь так написано. Надо вторую сторону посмотреть. Оказывается, мы все книжники. Но ужас заключается в том, что научены Царству Божьему, а с другой стороны научены... Не Царству Божьему. Это очень мягко сказано. Давай-ка, ну-ка, тверже давай говори. Ну, научные беспределом. Точнее, точнее. Научные Царству Сатанинскому. О-о! Мы можем признавать, вот в этих вопросах у нас проявление Царства Небесного, а вот в этих вопросах проявление царства сатанинского. Или не можем так признавать? Да, не получается, не? Не получается. Это ты посмотри. Ладно, 25 глава Матфея. Да, или какая там глава? Козлы и овцы. Да, там, да? И вот он приходит, садится. И сейчас говорит, кого налево, кого направо, да? И говорит... Вот я был голоден, жаждал, там хотел пить, был болен, в темнице был, вы дали, посетили, уделили время. Вот. Они скажут, а когда мы видели тебя в таком состоянии? Он говорит, если вы наименьшему кому-то из вас сделаете, как для меня, то вы сделали мне. Вот вы теперь войдите благословенные в царство, да? Ну да, нет? А теперь, за то, что вы... Не уделили мне ни времени, ничего абсолютно, не посетили и так дальше, да, и тому подобное. Дальше. А когда мы тебя видели? Раз вы одному из наименьших не сделали, вы не сделали мне. Идите, проклятые. Да, нет?
Если здесь благословенные, то с другой стороны проклятые.
Да или нет? Трудно проглатывать? Хорошо.
Так он что говорит? Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Это один из вопросов. Но мы сегодня рассмотрели предыдущее место Писания.
Доброе и злое. Наученный Царству Небесному и наученный Царству
Преисподнему. Скажите, пожалуйста, сколько из нас наученное Царству Преисподнему?
Что ты сказал?
Отвечу.
Если мы не покаялись в Царстве Преисподнем и втащили его с собою, на сегодняшний день очень многие семьи, которые имеют внутри себя Царство Преисподнее. Наученные.
Ладно. А кто будет каяться? О, вопрос здесь. А тут другая деталь. Подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Интересно. Хозяева своей внутренности.
Хозяева своей внутренности. И мы знаем, что там у нас есть, и мы выносим. А потом его туда прячем.
Вот это я никогда никому не расскажу. Это вот я сам считаю, надо забыть. Она говорит, а я считаю, что я сама забуду это.
Наученные чему?
Царству бесовскому, да? Преисподнему.
Надо забыть те вопросы. Вот
подходит дело к старости, больше вспомнить не могут.
А ну-ка. А сколько народа Божьего подошли к старости и никак не могут вспомнить, а что-то им мешает? Что на это скажем?
Я как-то с вами делился одним моментом. Правда, стрелки очень сильно жмут. Ладно, еще немножечко хотя бы.
Я как-то, будучи... Вот очень старая история, очень она для меня знаменательная. Я зашел кого-то посетить, и вот их двое сидят, беседуют о Господе. И я потихонечку зашел, чтобы не отвлекать, потому что идет беседа, не мешать. И вот я посидел, я не помню, сколько минут я посидел, передо мной картины моей жизни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если я возьму листков 12 тетрадь, ну такие, да, 12, то я все их испишу, если даже не 48 листов или 24 листа, все будет у меня исписано, что мне нужно принести к свету Божьего лица. Все вспомнилось. Обычно говорят, я на себе такое испытывал, если смерть смотрит в глаза, то перед тобою пролистывается вся твоя жизнь за считанные секунды и все детали. И ты знаешь, где, что, как, чего, зачем и почему. У меня такие два случая было, вот, очень сильные, вопрос не в этом. И да, смерть смотрела в глаза, я остался жив, ну, видите, вот он, живой. Ох, вопрос не здесь. И вот так вот. Пролистывание своей жизни. Просмотреть. И вот когда я там сидел и слушал, я как будто бы вот, только не вопрос, что я сейчас умру, не этот вопрос, но вся жизнь вот так вот, раз, сейчас бы записать, тетради нету, ручки нету, ладно, сейчас домой приду. Пришел домой, но уже уставший, уже поздно. Ой, надо скорее ложиться спать, потому что завтра на работу рано вставать. Ладно, я пораньше встану, запишу. Так, утром вскочил, так, надо бы записать, не, уже не 24 листа, то 12 листов не надо уже, меньше. Ой, сейчас не успеваю на работе вот будет обеденный перерыв, я тогда напишу, вот, а там занятость такая получилась, понимаете, ну ладно, не получается, более работы пришел, ну сейчас вот буду писать, и так вот у меня протянулось это день за днем 2-3 дня. И когда наконец я нашел в себе время и возможность, я взял большую тетрадь, несколько ручек, сел, писать нечего. Куда оно все делось? Я нашел так 4, 5, 6 пунктов всего лишь. Я диву дивился тогда. Это старая история, это лет, я не знаю,
50-45 тому назад. И играет роль. Ну, вот, очень давнишняя. Думаю, вот это да! А как же это так получается? Значит, я оказался пред светом такого Божьего присутствия, и лучи этого света на меня не были направлены. Если бы я увидел на себе взгляд, кто его знает, наверное, попятился бы назад. А тут, знаете, как бы невзначай. Они разговаривали, один слушал, а другой говорил, говорил, говорил. И там потоки, там реки воды живой. Это огненная река, раскаленная. Вот помните, Даниил пишет, говорит, сели судьи, книги открылись, огненный престол, огненная река. Вот что-то наподобие. Это такой был приятный огонь. Он обжигал, он судил, но в угол не загонял. Он говорил, я имею в виду не человека, а Бог через этого человека говорил, но на меня не смотрел, иначе кто его знает, какая была бы реакция. Я все понял, и все. Два дня, и все улетело. Я вижу, что такая же проблема практически с каждым из нас. У кого больше, у кого меньше. Это да. Это да. Мы сейчас с вами прочитаем еще одно место Писания. Очень сложное. Довольно-таки. Это когда задумался об этом вопросе. Луки, 12 глава будет. Мы прочитаем с 31 стиха. Это такая увязка идет, невероятная просто. Возможно, мы прочитаем до 36 стиха, а может быть и дальше пойдем, не знаю. Луки, 12 глава, с 31. «Наипаче ищите Царствие Божие», то есть более ищите, и это все предложится вам. Теперь здесь затрагивается вопрос, что вы ищете, то вы найдете. Многие читают так. Вы ищете Царствие, а остальное вам другое приложится. Не исключаю, что оно приложится, но ищите и найдете, стучите и отворят. Ну так, да, написано? В какие двери стучите, те и отворятся. Ну так, да? Где ищете, там и найдете. Что ищете, то и найдете. Кто искал овцу, ее нашел. Кто искал драхму, ее нашла. Где искали? Там, где потеряли. Наипаче ищите Царствие Божие, и это искание Царствия Божия приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше, давайте милостыню. Я не затрагиваю этого пока вопроса, я дальше двигаюсь. Приготовляйте себе влагалище, не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Мы сегодня с вами касались сокровища, то, что добрые дела отсылаем, это следствие сокровища того, что сокровищем стал Христос внутренности. Вот это первопричина. И сокровищем того, что в небе Он ожидает и в небо будет принимать. Вот оно, сокровище первопричина. Остальное, исходя из этого, все остальное. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Для меня звучит, да не там, что вы добрые посылаете дела в небо, и ваше сердце будет там. Я не это стал видеть. Сокровищем, моим сокровищем, твоим, вашим, нашим сокровищем Иисус Христос. Стал или нет? По нашей жизни получается, что нет. Проверяй каждый себя. Да будут честно ваши припоясаны светильники горящие. Заново. Поскольку сокровищем вашим в сердце вашем стал Иисус Христос, только по этой причине чресла ваши будут припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет постучит, тотчас отворить ему и быть восхищенными Духом Святым на белом облаке восхищения Церкви. Заново.
если он не стал вашим сокровищем. Потому чресла у вас не припоясаны, вы распоясаны, ум у вас распоясан, светильники ваши не горят, а гаснут. Вы подобны людям, которые не ожидают возвращения. А если ожидаете, говорите, не скоро он придет. Злой раб, злая раба, говорят, не скоро придет. Как хотим, так поступаем. Ну, мы как хотим, так же поступаем, да, нет? А? Значит, мы злые. Но как мы, будучи злыми, можем доброе из сердца сокровища выносить? Скажите, пожалуйста. Как? А что ты взял? Суламита злая. Что ты сказал? Она ожидает его открыть ему двери? Нет. Он стучится, она ему не открывает. Она рассчитывала на то, что он придет? Если бы рассчитывала, она бы хитон не сняла. И сандалии у нее были бы. И так было бы сделано, чтобы не выпачкать ноги. Но потом она хитон-то нашла. И потом она сандалии одела. И что, ноги выморала? Злая. Мы понимаем, он сказал, злой раб говорит, не скоро придет господин мой. Злая раба говорит, как хочу, так поступаю. Хочу хитон снимаю. Хочу светильник выключаю. Хочу сандалии сниму. Хочу не открою. Злая. Но мы же никогда не скажем, Суламита, ах, это ж такая Суламита. А знаете, кто восхищается такой Суламитой? Кто сами такие злые Суламиты? Понимаем, нет? И у нас, я знаете, сколько вот на земле пришлось прожить, да, уже не один же день. Я смотрю, у большинства христиан Суламита это вообще, это неповторимый образ. Ей надо подражать. Господи, избавь от такой Суламиты, от такого подражания. Подражание, да? По-русски так? Такой Суламите. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего в брак. Она не ожидает, дабы когда придет и постучит, тот час отворить, но не сразу, а через час. Можно через два, можно через три, можно через 24 часа отворить. Заново. Суламита, поскольку он не был сокровищем твоей внутренности, потому чресла у тебя не припоясаны, светильник у тебя навряд ли горящий, 100% выключенный должен быть, и ты именно человек, который не ожидает возвращения своего возлюбленного, чтобы как только постучит, тотчас ему отворить. Пошел вон, культурное такое выражение. Ой, ну как я открою, ну как? Ты знаешь, у меня сердце не открывается. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас сердце открылось для покаяния? С Суламитой сидим. Блаженны рабы те, которые господин пришед, найдет бодствующими, истинно говорю вам. Он припояжется, посадит их и, подходя, станет служить им. Интересно, ему бы помыть ноги, ему бы, понимаете, вот привести его в порядок, поменять ему одежды с дороги, накормить бы его чуть ли не с ложечки, потому что уставший. Ну так, да? Он говорит, нет, это я сделаю. Если придет во вторую стражу, третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы, не допустил бы подкопать дом свой. Значит, это звучит, что Суламита позволила подкопать дом свой, и ее сокровища были выкраны. Сокровищем была ее любовь к возлюбленному. Он для нее перестал быть сокровищем. Либо он никогда для нас не стал сокровищем, либо мы Суламиты, утратившие первую любовь, и потому он теперь для нас не сокровище. Ну давай, так где наши сокровища? Будьте живы и готовы, ибо в который час не думаете, придется нечеловеческий, и будет восхищение церкви. А тогда что будет? Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Ко всем говорю, и к вам тоже говорю, а еще кому говорить? Кому еще говорить? В заключение читаем Псалом 120, и на сегодня достаточно. Пережевывай, каждый пережевывай, пережевывай и переживай.
Псалом 120-й. Песнь восхождения. Что такое восхождение? По ступеням подниматься. Снизу вверх. Это бы сказать, Яков, от Исава убежал? Да. К Лавану идешь? К маминому брату? Да. Голова на камне? Да. Встань, спящий, воскрес не из мертвых, освятит тебя Господь. Да? Нет. Вот она тебе, говорит, лестница Якова лево. Давай, ангелы спускаются и поднимаются. Они показывают, давай, ты не лежи, давай, поднимайся. Он встал, что он сказал? Как страшно место сие. Ну и дальше. Это не иначе, как дом Божий, врата небесные. Дальше. Быть возле ворот небесных, это я, ты, мы, вы, они. Хорошо? Быть возле ворот небесных, ангелы показывают, снизу вверх поднимайся, опускаются, давай, поднимайся. Неподъемными. И вот стоит Бог и говорит, я Бог Авраама и Исаака, отца твоего. А почему не мой Бог? Ну, потому что мы сейчас послушаем, что ты скажешь. Помни, когда встал? Когда я в мире возвращусь? Да? Ты собираешься возвращаться? Ну да, конечно, когда я в мире возвращусь, то ты будешь моим Богом. А, только тогда, да? Получается, что да. Ну что получается? Сокровище. Где сокровище? Дело в том, что восхождение, оно связано, это слово, со словом «восток». Вот солнечный восход, но он на востоке. Слово «восток» от слова «востекать вверх». «Востекать вверх». Реки не стекают вниз, а во внутренности реки должны востекать вверх. Вот реки, которые мы имеем в своей внутренности, если мы их имеем, они востекают вверх к горнему, к горам Божьим. Или они, оп, воскресенье, немножко так, в горам Божьим, востекают, а потом, оп, и пошли вниз. А? И нестекание от слова «вниз», нестекание рек наших, какое бурное. А в течение недели восхождения нету. Он говорит, слушай, песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. По-другому, как приятны или благословенны ноги благовестника, ходящего по горам Божьим. Вспоминаем, да, это же о Господе сказано. Сегодня я не буду касаться этих всех вопросов. Дело в том, что с каждой горою в Израиле связано определенное одно из сильнейших имен Сына Божьего и Бога Отца. Вот молитвенные горы в основном, ну, не только это одна единственная Масличная гора или Елеонская гора, но когда вблизи нее, то Иисус там часто собирался. Но с Галилеи ты не придешь на эту гору и потом назад в Галилею не будешь путешествовать. Это уже другой вопрос. По-другому звучит так. Горы – все места, куда сходит первый луч солнца. Все места, куда сходит первая роса. На вершине уточненной горы у возлюбленного моего был виноградник. Он очистил его от камней, сделал ограду, поставил сторожевую башню, выкопал точило, насадил отборные виноградные лозы. Значит, он говорит, что, говорит, не хватало этому винограднику? Чего не хватало? Я, говорит, ожидал, что этот виноградник принесет добрые плоды, кислые ягоды. Скажите, мы же его виноградник, да? Какие у нас ягоды? Опа! Согласно сегодняшней теме, сахара надо сыпать, в мед макать надо эти кислые ягоды, чтобы они не были такими кислючими. А не, надо признать, где наше сокровище? Что делать? Каяться очень глубоко-то и криком кричать, слава Богу, что пришествия не было, а то бы остались.
Давайте будем честными. То слава Богу, что пришествия не было. Как ты такое говоришь? Иначе бы остались.
Боже, ну ты знаешь, какой железной щеткой драить наши сердца. Благодарность тебе за эту милость.
Да или нет?
Слава, слава Богу. Я понимаю, да, действительно, слава Богу. Склоняем наши сердца, колени, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом. Это благословение Твое, которое Ты даровал. Милость Твою, которую Ты явил. Хвала имени Твоему святому. Боже! Благодарение Тебе за победу Твою. Благодарение Тебе за просвещение. Благодарность Тебе, потому что Ты возжигающий светильник. Ничем иным не возжигается светильник, как Твоим присутствием. Наш гость, Господь и Бог наш, Иисус Христос. Мы благодарны. Свет, потому что имя одно из сильнейших Твоих – свет. И потому это свет и горит во внутренности, когда горит. А тогда свет Святого Духа, огня. Боже, благодарение Тебе за это благословение. Благодарение Тебе, что Ты все-таки наш Бог-Отец. И благодарение Тебе, что все-таки мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, Боже, за голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Благодарность Тебе, что Ты пришел, чтобы извлечь нас из такого страшного глубокого рва. Ты не стало болота, узкого колодца, из каменной скалы высечь, поставить на краеугольный камень ноги наши, вложить в уста новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему. И Ты сказал, эта песнь должна быть воспета, город крепкий у нас. Потому что спасение даровал вместо стены и вала. Боже, даровать-то даровал, а сами-то как живем? Милость Твою явить-то явил, а мы сами как живем? Господи, Ты отдал свое ломимое тело святое. Ты пролил Твою святую кровь, а мы сами как живем? Ты сказал, что сокровищем, позволь я скажу, сокровищем для Тебя оказались мы в вопросе того, что Ты ради нас, Отец, отдал Сына Своего. Ну да, сокровище, а что, разве нет? Сокровищем Твоим мы стали для Тебя, потому что, Иисус, Ты полюбил нас. Как жених невесту, позволь так. Во-первых, как спаситель утопающих, погибающих, Ты спас. Полюбил, как Отец Вечности, потому что одно из имен Твоих таковое. Потому что Отец полюбил нас и сказал, спасай, это дети мои. И мы благодарны, что мы не чужие, но сограждане святым, свои Тебе. Мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Не потому, как мы живем, но потому, что Ты возлюбил нас и явил доказательство этого благословения. Иисус, а мало того, Ты полюбил, отдал свое пронзенное сердце, Твои пронзенные руки, ноги. Вообще, тело-то было изуродовано, обезображено паче всякого лика человеческого. Это правда. И Ты доказал свою любовь, а мы и свою. Господи, что можно сказать Тебе? Ты знаешь все. Петр когда-то замечательные слова сказал. Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, как мы любим, насколько любим. Что могла сказать Седьмая Церковь, книги Откровения, как они любят. Вопрос не в этом. Боже, ну вот мы, наверное, все-таки знаем оценку нашей любви, наших взаимоотношений, того, насколько Ты для нас сокровище, насколько мы видим невидимого, насколько мы оставили это все египетское. Боже, Боже, ну это правда. Но правда то, что Ты поручился за нас самих пред самим собою. Это правда. Это правда, что Ты виноградарь, Отец, и никому не доверил обрезку нашу. Это тоже правда. И что Ты напояешь наш, как свой сад, цветник, виноградник, каждое мгновение. Это тоже правда. И что Ты дал нам возможность, и мы стали общниками сока и корня маслины, сока и корня виноградной лозы. Это тоже правда. Что Ты Бог называющий несуществующий, а существующий, это тоже правда. И на подвиг души своей, смотрящей с довольством, это тоже правда. И что Ты пришел избавлять измученные души, выпускать на свободу, расторгнуть всякое ярмо, разорвать цепи, разбить оковы, измученные души выпустить на свободу. Это тоже правда. И мы благодарны за это благословение. На подвиг души своей Ты смотришь с довольством, потому что воля Отца Твоей рукой благоуспешно исполняется в жизни для каждого из нас. Это тоже правда. Спаси нас до конца. Это тоже правда. Последнее слово за Тобой. Это тоже правда. И своей руки никто не похитит. Это тоже правда. И что нас Отец отдал Тебе,
А за право, чтобы ты был пастырем, ты заплатил цену голгофских страданий. Это тоже правда. И что мы твои овцы. Это тоже правда. А что бывает, не всегда слышим голоса твоего и не прислушиваемся. Печально, но это тоже правда. Боже, что бываем больше огорчаем и видим у тебя огорченное лицо, а может быть вообще не видим. Это тоже правда. Но вот но ты все-таки называешь несуществующее к существующим. Боже, спаси нас до конца. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Потому что Ты, Бог, все-таки наш. И Отец все-таки наш. И мы все-таки Твои дети. Помоги нам дальше. Радоваться, торжествовать, что все скиния Бога с человеками. Радоваться, торжествовать о тайне сокровища, сокрытого для каждого из нас. Господи! Чтобы внутренность наша ликовала, прославлялось имя Твое святое. И мы могли прославить и возвеличить Тебя, ибо Ты достоин хвалы и славы. Благодарность имени Твоему святому. Руководи нас дальше советом Твоим. Держи нас за правую руку. Веди дальше путем Твоим. Прославляй Твое святое чудное и славное имя. Мы благодарны за хлеб и предложение, которое Ты послал. Посылай дальше, чтобы прославилось имя Твое святое. Посылай дальше, Господи. А мы с благодарностью перед Тобой. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.